Российская летопись.
В эфире 210-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь, большая игра и убийство Грибоедова, Калинка, царедворец Александр Львович Нарышкин. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине февраля. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
3 февраля 1565 года Иван Грозный для борьбы с бояро-княжеской знатью учредил опричнину – личный царский удел с особой территорией, войском и государственным аппаратом.
В феврале 1598 года Земский собор избрал на царство Бориса Годунова.
В феврале 1651 года начались церковные реформы патриарха Никона. Было введено крещение тремя пальцами вместо двуеперстия, исправлены по греческим образцам церковные книги и иконы.
В феврале 1718 года Петр I издал манифест о лишении своего сына от первого брака Алексея прав наследования престола. Наследником был назначен малолетний царевич Петр, который, однако, скончался в 1719 году.
14 февраля 1746 года родился Александр Андреевич Баранов, первый главный правитель русских поселений в Северной Америке. Основал на острове Ситка город Новоархангельск и Форт Росс в Калифорнии.
1 февраля 1758 года родился Августин Августинович Бетанкур, генерал-лейтенант, архитектор, инженер-механик, организатор транспортной системы Российской империи.
10 февраля 1784 года по указу императрицы Екатерины II городу Ахтиар было присвоено греческое название Севастополь.
В феврале 1816 года был создан Союз спасения, первая тайная политическая организация декабристов.
В феврале 1807 года императором Александром I был учрежден знак военного ордена Святого Георгия Победоносца для нижних чинов – Георгиевский крест.
11 февраля 1829 года исламские фанатики устроили резню в русском посольстве в Тегеране. Поводом для нее стало предоставление русским послом Александром Сергеевичем Грибоедовым армянам убежище в посольстве. Армяне просили о помощи с возвращением на родину, которая к тому времени стала частью Российской империи. Вооруженная толпа убила почти всех сотрудников посольства, в том числе и главу миссии Грибоедова. И можно с уверенностью сказать, без британцев здесь не обошлось.
Об этом, кстати, говорит Никита Михалков в сценарии фильма «Жизнь и гибель Александра Грибоедова». Ему пытаются некоторые оппонировать, но это значит лишь одно – они плохо понимают военно-политические реалии того времени и совсем не знакомы с тайными правилами «большой игры», которую вели британцы против русских в Азии. Эта «большая игра» продолжается до сих пор. Просто британцев в их нелегкой миссии по сдерживанию России сменили американцы.
Прошел лишь год после подписания Туркманчайского мирного договора, завершившего русско-персидскую войну 1826-1828 годов. По нему к Российской империи отошло практически все Закавказье. А еще договор усиливал влияние России на Среднем Востоке и подрывал позиции Британии в Персии. Договор подтверждал исключительное право России иметь в Каспийском море военный флот. Британцы еще в 18 веке пытались утвердиться на Каспии. Они даже имели там два военных корабля, правда, вскоре они были сожжены русскими. Если по утверждению Фридриха Энгельса Туркманчайский договор превратил Персию в вассала России, то британцам было о чем беспокоиться. Этот договор еще и открывал путь России дальше, на восток, в Индию. Англичане никогда не забывали о плане индийского похода Павла I и Наполеона. Позднее император Александр III скажет: Англичане, как отдельные личности, очень симпатичны, но как нация они инстинктивно нас не любят. И не любят потому, что боятся нас из-за Индии. Это у них идея фикс, которую вы ничем из головы не выбьете. А забил англичанам в голову эту идею фикс Павел Петрович. С минуты, когда Павел I выронил слова «поход на Индию», слова эти засели в англичанах навсегда. И отсюда их неприязнь к России. И поэтому неудивительно, что вскоре после заключения Туркманчайского мира, подстрекаемое Великобританией иранское правительство, попыталось уклониться от выполнения условий договора. Британский премьер-министр фельдмаршал герцог Веллингтон написал 2 октября 1828 года: «Мы не можем больше сотрудничать с Россией. Мы выступим против и развяжем себе руки. Так или иначе, мы должны избавиться от России». Победитель Наполеона при Ватерлоо ранее отличился в боях на службе Ост-Индской компании, завоевав для нее половину Индии. Веллингтон потребовал от британских дипломатов и разведчиков как можно быстрее вновь стравить Персию с Россией. Лорд-хранитель тайной печати Элленборо записал в дневнике 30 октября 1828 года: «Наша политика в Европе и в Азии должна преследовать единую цель – всячески ограничивать русское влияние. В Персии, как и везде, надо создать предпосылки для того, чтобы при первой необходимости начать широкомасштабную вооруженную борьбу против России. Как только русские присоединят Хивинское ханство, мы должны оккупировать Лахор и Кабул. Ведь не на берегах же Инда встречать врага». Нарушение персами Туркманчайского договора вызвали ряд протестов со стороны Грибоедова, русского министра-резидента в Тегеране. Тогда-то антироссийски настроенная придворная группа, связанная с британскими агентами, и организовала погром русской миссии, в результате чего погибли почти все, включая Грибоедова. Уцелел лишь один старший секретарь посольства Иван Мальцов. Он предлагал спасение и Грибоедову. Нужно было лишь спрятаться, уйти в подземные ходы. Русский дворянин в прятки не играет. Таков был ответ посла. Тело убитого Грибоедова вытащили на улицу и долго таскали по городу на веревках с воплями: «Дорогу русскому посланнику!» А затем уличный торговец кебабами отрубил Грибоедову голову и к восторгу толпы выставил ее вместе с очками на своем прилавке.
Пушкин в «Путешествии в Арзрум» во время похода 1829 года напишет: «Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вала, впряженные в арбу, поднимались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» – спросил я их. «Из Тегерана. Что вы везете?» «Грибоедова». Это было тело убитого Грибоедова, которое припровождали в Тифлис. «Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова. Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге, пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок. Написать его биографию было бы делом его друзей. Но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны».
Главнокомандующий Кавказским корпусом граф Иван Федорович Паскевич-Ереванский сразу после трагедии написал: «Можно предполагать, что англичане не вовсе были чужды участия в возмущении, вспыхнувшем в Тегеране, ибо они неравнодушно смотрели на перевес нашего министерства в Персии и на уничтожение собственного их влияния. Странно, что в кровавый день убийства Грибоедова в Тегеране не было ни одного англичанина, тогда как в другое время они шаг за шагом следили за русскими. Выходит, что англичане заранее знали о предстоящем погроме русского посольства и благоразумно удалились на безопасное расстояние». Кстати, договор, заключенный Британией с Ираном в 1814 году, предусматривал получение Тегераном помощи в виде военных сил или субсидий в случае, если Персия подвергнется нападению со стороны какой-либо европейской державы. Подразумевалась, конечно, Россия. А английская пресса умело подогревала антирусские настроения как у себя дома, так и на континенте. Ведь большая игра – это еще и война информационная. Газеты вовсю цитировали фальшивые завещания Петра Великого. Дескать, русское мировое господство, согласно завещанию, неосуществимо без захвата Индии. А поэтому любой шаг России на Кавказе и в Средней Азии воспринимался британскими политиками и прессой как начало операции по отъему жемчужины Британской империи. В Лондоне постоянно кричали: «Мы же говорили, русские выполняют план Петра, готовят захват Индии». Из этого выходит, что Петр I продолжал писать свое так называемое завещание и на том свете. В переизданиях фальшивки в начале 20 века появились пункты о Персидском заливе, Китае и даже Японии. Хотя во времена Петра об этих островах в России почти ничего не знали. Резня в Тегеранском посольстве вызвала дипломатический скандал. Улаживать отношения с Россией шах послал в Санкт-Петербург своего внука Хазреф Мирзу. В числе богатых даров, преподнесенных им императору Николаю I, был и знаменитый алмаз шах – 88 карат. Один из всемирно известных исторических драгоценных камней, второй по ценности в России после бриллианта Орлов. В конечном итоге конфликт был улажен. Николай I сказал Хазреф Мирзе: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». Однако вечного забвения не получилось. Большая игра продолжается. В феврале 1830 года родился Иван Петрович Ларионов, композитор, литератор, фольклорист. Автор песни «Калинка», которую многие ошибочно считают русской народной.
Ларионов воспитывался в первом московском кадетском корпусе, пел в ученическом хоре. Служил офицером в пехотном полку и уже тогда стал известен как автор романсов. Вскоре он вышел в отставку, поселился в Саратове. Много ездил по России, собрал и записал около 400 русских народных песен.
А в 1860 году на любительской сцене в Саратове в спектакле, музыка которому была написана Ларионовым, впервые прозвучала «Калинка». По просьбе своего приятеля, известного в то время певца и создателя хора народной песни Дмитрия Александровича Огренева-Славянского, Ларионов отдал эту песню в его репертуар. С хора Славянского и началась популярность, или лучше сказать, слава «Калинки». Кроме России, хор давал концерты во многих европейских столицах. Позднее Огренев-Славянский вспоминал о концертах в Испании. Темпераментных испанцев поразило наше исполнение, и сами песни тронули их до того, что вошли в моду не только в высшем обществе, но и распевались на улицах. «Эй, ухнем», «Чернобровый», «Вниз по матушке по Волге», «Калинка» правильно схвачены и верно распеваются в Мадриде. Помимо «Калинки», Ларионов создал много музыкальных произведений, романсов, в том числе оперу «Барышня-крестьянка» по повести Пушкина. После ее премьеры музыкальный критик газеты «Россия» писал: «Музыка оперы до наивности проста, но не бездарна, напротив, в ней есть симпатичные черты. В хорах замечается национальный пошиб, видно, что автор знаком с народными песнями. Вообще музыка отличается доступностью для массы среднего музыкального уровня и слушается легко». Ларионов умер в 1889 году, похоронен в Саратове на Воскресенском кладбище. Могила его не сохранилась. А слава «Калинки» в России и Европе еще более выросла благодаря популярной певице Надежде Васильевне Плевицкой. А каноническим исполнением этой песни стало в исполнении ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова. В 1969 году под мелодию «Калинки» впервые станцевала Ирина Роднина с Алексеем Улановым, а потом с Александром Зайцевым. Их дуэт дважды завоевывал золотые олимпийские медали. «Калинка» долгое время считалась народной песней. Однако в 2008 году были обнаружены архивные документы, которые доказали, что у песни есть автор Иван Петрович Ларионов.
Мелодия «Калинки» очень популярна во всем мире. А выражение «калинка-малинка» уже давно для большинства иностранцев обозначает что-то такое, что связано именно с Россией и с русскими. Слова песни множество раз пытались переводить за рубежом, но все попытки оказались тщетны. Итоговые версии перевода теряют изначальный смысл. А, наверное, самое большое недоумение у иностранных переводчиков вызывает строчка из «Калинки» «Ай, люли-люли, ай, люли-люли».
В феврале 1826 года скончался обер-камергер Александр Львович Нарышкин, сын Льва Александровича Нарышкина, приближенного императрицы Екатерины II, обер-шталмейстера, острослова и мистификатора. О нем мы недавно рассказывали.
Александр Львович тоже был блестящим царедворцем, любителем императора Александра I, директором императорских театров в 1799-1819 годах. Его директорство, по мнению современников, одна из наиболее ярких страниц в истории русского театра. Любитель и знаток искусств, Нарышкин много содействовал процветанию столичных театров. Александр Львович унаследовал от отца способность к непринужденной игре слов и колким замечаниям. Острые слова сами вырывались из уст его, без напряжения ума.
Каламбуры, приписываемые Нарышкину, могли бы составить целый сборник острословия. Он острил даже тогда, когда другим было не до смеха, например, во время пожара Большого театра в Петербурге в 1811 году. Нарышкин был богат, однако вследствие расточительной жизни и неумения правильно управлять своим хозяйством он постоянно нуждался в деньгах. Однако, несмотря на вечные притеснения кредиторов, Нарышкин жил в свое удовольствие и давал блестящие праздники, благодаря чему запомнился как незлобивый и веселый человек, пользовавшийся общим расположением. Один из современников вспоминал: «Зимой 1810 года государь пожаловал Нарышкину великолепный Андреевский орден с бриллиантовыми украшениями ценностью 1030». Новопожалованный кавалер, вечно нуждавшийся в деньгах, поспешил заложить этот орден в ломбард. А вслед за этим при дворе был объявлен какой-то большой праздник, на котором, разумеется, следовало непременно явиться в новой звезде. Что тут делать и как выпутаться из затруднения? У Нарышкина в наличии ни гроша по обычаю. А директор ломбарда – человек неумолимый и не способный внять никаким красноречивым просьбам об отдаче ордена закладчику хоть на четверть часа прежде уплаты всей суды. Сказаться больным и принимать лекарства представлялось в настоящем случае средством неловким и неудобным. Оставался один только возможный исход – прибегнуть к царскому камердинеру, у которого хранились две бриллиантовые звезды государя. Одна из них, новенькая, стоила 60 тысяч рублей. Нарышкин пускает в ход всевозможные убеждения, просьбы, любезности и после продолжительных переговоров склоняет камердинера дать ему, Нарышкину, надеть новую звезду государеву под клятвой, что он возвратит ее немедленно после праздника. Итак, в этой звезде Нарышкин является на бал. По четырем крупным бриллиантам, украшающим углы ордена, император замечает в нем разительное сходство с собственной новой звездой. Несколько раз всматривается в орден очень пристально и потом говорит Нарышкину: «Вот странность, кузен, вы носите звезду точь-в-точь такую, какую я недавно получил от ювелира». Нарышкин приходит в ужаснейшее смущение, теряясь в бессодержательных и несвязанных фразах. Такое необыкновенное замешательство ввиду загадочно-тождественного сходства одного орденского знака с другим, сходство признаваемого более и более, останавливает на себе сосредоточенное внимание императора, которое, наконец, высказывается с явной сухостью. «Не знаю, кузен, ошибаюсь ли я, но скажу вам прямо, полагаю, что это именно моя звезда. Сходство с нею просто поразительно». Ошеломленный, униженный обер-камергер признается тогда во всей своей проделке. предавая себя вполне заслуженной каре и только и спрашивая помилования чересчур податливому царскому камердинеру. В изумлении от этой неожиданной развязки благодушный и снисходительный Александр мгновенно смягчается, в нем стихает чувство справедливого негодования, и он милостиво отвечает кающемуся придворному: «Успокойтесь, поступок ваш не настолько важен, чтобы я не умел его простить. Однако ж мне самому не приходится уже употреблять этот орден, а остается подарить его вам с условием, чтобы я вперед не подвергался подобным заимствованиям моих вещей».
Зная постоянное безденежье Нарышкина, император как-то прислал ему книгу, в которую были вплетены 100 тысяч рублей ассигнациями. Нарышкин всегда славился своим остроумием и находчивостью, поручил передать Александру свою глубочайшую признательность и присовокупил, что сочинение очень интересное и желательно получить продолжение. Говорят, что государь и вторично прислал такую же книгу с вплетенными в нее 100 тысячами, но приказал прибавить, что издание закончено.
«Отчего ты так поздно приехал ко мне?» – спрашивает император Нарышкина. «Без вины виноват, ваше величество», – отвечал Нарышкин. «Камердинер не понял моих слов. Я приказал ему заложить карету, выхожу, кареты нет. А он подает мне пук ассигнаций. Заложил, оказывается, карету в ломбард. Пришлось посылать за извозчиком». «Отчего ты такой скучный?» – спросил однажды император Нарышкина при закладке военного корабля. «Да чему уж веселиться, ваше величество», – отвечал Нарышкин. «Вы, государь, в первый раз жизни закладываете, а я каждый день». Впрочем, Александр Львович в данном случае имел в виду вовсе не закладывать за воротник, а закладывать ценные вещи в ломбард. И так как расточительность поглощала все доходы Нарышкина, то ему часто приходилось быть щедрым только на словах. Поэтому, когда ему нужно было кого-нибудь наградить, он говорил: «Напомните мне пообещать вам что-нибудь».
Сын Нарышкина, генерал-майор, в войну с французами получил от главнокомандующего поручение удержать какую-то позицию. Государь сказал Александру Львовичу: «Я боюсь за твоего сына, он занимает важное место». «Не опасайтесь, ваше величество, мой сын в меня. Что займет, того уж ни за что не отдаст».
Получив бронзовую медаль воспоминаний 1812 года, Нарышкин сказал: «Никогда не расстанусь с нею, она для меня бесценна. Нельзя ни продать ее, ни заложить». Нарышкин, присутствовавший в свите императора Александра на Венском конгрессе 1814 года, спросил у Тейлерана, который приходился ему дальним родственником: «Дядюшка, скажите, чего, собственно, Наполеон искал в России?» Тейлеран, хладнокровно продолжая играть в карты, ответил: «Страсть к путешествиям, мой друг, страсть к путешествиям». После Венского конгресса Нарышкин с женой несколько лет провел в Италии. Их роскошный образ жизни во Флоренции, где они имели два палаццо и виллу за городом, немецкого барона в качестве управляющего, огромный штат прислуги, секретарей, компаньонов и компаньонок, калмыков и калмычек, поражал иностранцев своим великолепием и неслыханными причудами старого русского барства. На смертном одре Нарышкин скажет: «В первый раз я отдаю долг природе». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».